человек в Иерусалиме, ему же имя Симеон. И человек сей, праведен и благочестив, чаял утешение Израилева, и Дух был свят в нем. И было ему обещано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в церковь. И когда родители ввели младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он принял его на руку свою и благословил Бога, и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех людей, свет в откровении народам и славу людей твоих, Израиля». Евангелие от Луки.
Вечером 18 июня 1937 года в переполненном парижском зале Плеель выступал Шаляпин. Пел то один, то со знаменитым митрополитчим хором Николая Афонского из нашего кафедрального собора на Рю-Дарю, куда Федор Иванович любил ходить и где он порой сам стоял на клиросе. «Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен», — пишет Бунин. «Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался при всех своих выступлениях, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом концерте она видела. И Шаляпина спасал лишь его талант жестов, интонации. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. И я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке. Тотчас спросил, чего раньше не сделал бы: «Ну что, как я пел?» «Конечно, превосходно», — ответил я. И пошутил: «Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику». «Спасибо, милый. Пожалуйста, подпевай», — ответил он со смутной улыбкой. «Мне, знаешь, очень не здоровится». Ради чего он дал этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой.
Есть в искусстве такие вещи, о которых словами сказать нельзя. Я думаю, что есть такие же вещи и в религии. Есть буквы в алфавите, есть знаки в музыке. Все вы можете написать этими буквами, начертать этими знаками. Все слова, все ноты. Но есть интонация вздоха. Как написать или начертить эту интонацию? Таких букв нет. Можно по-разному понимать, что такое красота, но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевидна и осязаема. Федор Шаляпин.
Он там.
Однажды на царе Борисе в Париже, услышав: «Вон, что это там в углу? Колышется, растет, дрожит и стонет», зал в ужасе вскочил. Шаляпин не сразу понял, что происходит, и только потом догадался. Люди, не знавшие слов, поверили его испугу. Федор Иванович не признавал талант безупорного труда и всегда слушал жизнь. «Работа Моцарта, — говорил он, — это вечная пытливость к звуку, неустанная тревога гармонии, беспрерывная проверка своего внутреннего камертона.
Слушая убогого музыканта в трактире, он не забавлялся, как думал Сальери, а работал. Уж, наверное, он чему-нибудь научится, даже на почкотне маляра, даже на пародии фигляра. Впрочем, и этого мало, чтобы создать на сцене образ Симеона вздохом.
Первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви. Конечно, многие люди, вероятно, несметно умные, говорят, что религия – опиум для народа, и что церковь развращает человека. Кажется мне, однако, что если и есть в церкви опиум, то это именно песня. Священная песня, а может быть и не священная, потому что она, церковная песня, живет неразрывно и нераздельно с той простой равнинной песней, которая, подобно колоколу, также сотрясает сумрак жизни. Всегда приходя в церковь и слыша «Христос воскресе из мертвых», чувствую, как я вознесен. Короткое время я не чувствую земли, стою как бы в воздухе. Федор Шаляпин.
Как-то вечером зимой Федор Иванович катался на деревянном коньке. Смерз, заглянул в храм погреться и впервые услышал всеночную. Когда я подошел поближе к клиросу, то, к моему удивлению, увидел впереди стоящих мальчиков такого же приблизительно возраста, как и я сам. А ему было лет 10. Мальчики эти держали перед собой загадочно разграфленную бумагу и, заглядывая в нее, выводили голосами приятнейшие звуки. Я разинул от удивления рот. Послушал и задумчиво пошел домой. Поют такие же малыши, ровесники. Федю приняли в хор, и он с острым наслаждением узнал, что есть на свете ноты. А вскоре один из певчих предложил ему билет на галерку. Занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел. Очарованный сном наяву, сном, которого я никогда не видал, но всегда ждал его. Жду и по сей день, не мигая. Ни о чем не думая, я смотрел на эти чудеса и вдруг уже в антракте заметил, что у меня текут изо рта слюни. Я осторожно поглядел на соседей, видели они. Кажется, не видали, надо закрывать рот, сказал я себе. Но когда занавес снова поднялся, губы против воли моей снова распустились. Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым. Возвращаясь, я вспоминал великолепные речи актеров и декламировал в ночной тишине, подражая мимике и жестам каждого. Царица я, но женщина и мать. В чем дело? Случалось, спрашивал хмурый прохожий. Сконфуженно я убегал, а он, глядя мне вслед, наверное, думал: пьян мальчишка.
Может быть, я бы долго еще наслаждался радостями хорового пения. Но в хоре я узнал, что не всегда мальчики поют вместе. Что бывает иногда в середине песни один какой-нибудь голос поет соло. И я стал стремиться к тому, чтобы получить это соло, лишь бы спеть одному, когда все молчат. Но овладеть этим приятным мастерством мне никак не удавалось. Страх отнимал голос и заставлял делать ошибки. «Осрамился опять», — думал я. И не раз, глядя на лик Христа или какого-нибудь святого, шептал: «Господи, помоги мне когда-нибудь петь в театре». Федор Шаляпин.
И от сия души, и от всего помышления нашего рва. Господи Вседержителю, Божий Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй.
Господи,
Когда он спрашивал отца, можно ли работать на сцене, старший Шаляпин долбил Феде изогнутым пальцем лоб и все внушал: «В дворники надо идти, а не в театр! В дворники! И будет у тебя кусок хлеба, скотина!» Иван Яковлевич и трезвым не был скуп на телесные наказания, но сын все же дерзнул бросить вызов и ему, и сермяжной правде его слов. Товарищи по церковному хору взяли его с собой в оперетку, он впервые пропел вместе с ними несколько тактов на публике, и началось. Соло не получалось. От застенчивости он врал ноты, или проглатывал язык, или садился мимо стула. Его приходилось буквально выпихивать на подмостке, а потом еще сильнее толкать обратно. Но всеми правдами и неправдами он снова пробирался за кулисы, поднимал занавес, прибивал гвозди и мотался по всей стране в поисках славы и хлеба.
Случай привел меня в Тифлис, город, оказавшийся для меня чудодейственным. Голодать в Тифлисе особенно неприятно и тяжко, потому что здесь варят и жарят на улицах. Я приходил в отчаяние, исступление, готов был просить милостыню, но не решался и, наконец, решил покончить с собой. Я задумал сделать это так. Войду в оружейный магазин и попрошу показать мне револьвер, а когда он будет в руках у меня, застрелюсь. Когда я стоял у двери магазина, меня окликнул знакомый. «Что с тобою?» Я ничего не мог ответить. Я заплакал. Фёдор Шаляпин.
Впервые за 4 дня он поел, а на следующий был принят на работу песцом бухгалтерского отделения Закавказской железной дороги. Там он будет регулярно выписывать штрафы тормозному кондуктору Пиросмане, тарившему себе путь в такой же нищете. Одному крестьянину волшебный город подарит свои витрины и стены, другому – учителя и заветную роль, о которой он мечтал уже несколько лет.
Оперу юный Шаляпин не любил. Ему было досадно, что поют такие хорошие певцы, а оркестр мешает их слушать. То ли дело оперетка, где все было весело, а музыка приятная и понятная. «Первая опера, одержавшая победу над моим вкусом, — пишет он, — была «Фауст», Гуно. Можете себе представить, вдруг из-под полу начали вырываться клубы огня. Батюшки, пожар, подумал я, уже приготовился бежать, как в эту минуту в испугавшем меня клубке отчетливо выросла красная фигура. Обозначился кто-то страшный, похожий на человека, с двумя перьями на шляпе и со страшными бровями, которые концами своими поднимались кверху выше ушей. Я оцепенел, не мог сдвинуться с места. Но совершенно я был уничтожен тем, что всякий раз, когда этот человек мигал, из глаз его сыпались огненные искры. Господи, Иисусе Христе, черт, подумал я. И в душе перекрестился. Впоследствии я узнал, что этот потрясающий эффект достигается тем, что на верхние веки наклеивается кусок фольги. Но в то время тайна фольги была мне недоступна. И во мне зародилась особая театральная мистика. Вот этого, думал я с огорчением, мне уже никогда не достигнуть. Надо родиться таким специальным существом. Я уже не вникал в то, хорошая ли это музыка, хороший ли это актер, и даже сюжет Фауста менее меня интересовал. А вот искры в глазах казались мне самым великим, что может быть в искусстве.
Дмитрий Андреевич Усатов был тенором Московского Большого театра и в то время с большим успехом, будучи отличным певцом и музыкантом, преподавал в Тифлисе. Он меня выслушал и с порывом настоящего артиста, любящего свое дело, горячо поощрил. Он не только даром стал учить, но еще и поддерживал меня материально. Усатов приготовил со мной серенаду Мефистофеля. Худой и длинный, я был очень смешон, но пение публике понравилось. Фёдор Шаляпин. Он остался до безумия.
Pour fêter la famille, le roi s'est peuple convenu. Pour plus sombre des aigus, la c'est une rhodophone. Autour de son piédestal, autour de son piédestal. Et ça n'a connu la balle, connu la balle, et ça n'a connu la balle, connu la balle.
Усатов отучил молодого артиста ковырять в зубах за столом и шмыгать носом, а взамен заставил выучить всю оперу целиком. Это ваша кормилица, так и знаете. И действительно, в 21 год, на Сретене он и родился, Шаляпин получил от покоренного Тифлиса бенефис, золотые часы, серебряный кубок и 300 рублей в награду. А потом отправился покорять Москву. «Фауст» открывается прологом на небесах, как книга Иова, спором сатаны с Богом о душе человека. Но, знакомя нас с доктором, Гёте дает детали из предания о другом святом. «Фауст» берется перевести Евангелие на немецкий, но переиначивает первую же строфу. Вначале было «дело», пишет книжник, и в этот миг перед ним возникает бес. Симеон переводит Писание на греческий. И вместо девы, которая должна принять во чреве и родить сына, ставит жена. И с тех пор не может увидеть смерти. Наверное, его долгая жизнь была полна тяжких испытаний. Оттого старец и говорит: «Видели очи мои спасение твое». Это слова многострадального Иова, встретившего Господа. «Я говорил о том, чего не разумел. Я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я раскаиваюсь в прахе и пепле». Боль помогла и Федору Ивановичу. Душа, придавленная успехом, начала просыпаться в революцию, когда полилась невинная кровь друзей, когда новая власть обокрала его, обобрала до нитки, заставила вспомнить голод и холод и бежать.
Я знаю, что такое слава. Я ее испытал. Какую реальную радость дает слава, кроме материальных благ и иногда приятного удовлетворения житейского тщеславия. Я искренне думал и думаю, что мой талант, так великодушно признанный современниками, я наполовину зарыл в землю. Что Бог отпустил мне многое, а сделал я мало. Я хорошо пел, но где мой театр? Федор Шаляпин.
Перебегая в качестве крысы из одного государства в другое, чтобы погрызть зернышко, это Шаляпин сам пишет, я смог через несколько лет поправить свои дела и въехать в хорошую квартиру. Я не настолько религиозный человек, чтобы верить, что за отслуженный молебен Господь Бог укрепит крышу моего дома и пошлет мне в новом жилище благодатную жизнь. Но, во всяком случае, чувствовал потребность отблагодарить привычное нашему сознанию высшее существо, которое мы называем Богом, а в сущности даже не знаем, существует ли оно или нет. Есть какое-то наслаждение в чувстве благодарности. Таким неоголтелым, но все же безбожником, Федор Иванович отправился на Рю-Дарю за попом и попал к милейшему, как он пишет, образованнейшему и трогательнейшему священнику, отцу Георгию Спасскому. У самого крыльца его дома ко мне подошли какие-то женщины, оборванные, растрепанные, с такими же оборванными и обтрепанными детьми. Дети эти стояли на кривых ногах и были покрыты коростой. Женщины просили дать им что-нибудь на хлеб, но вышел такой случай, что у меня не оказалось денег. В эту ночь я чувствовал себя отвратительно. За завтраком, после молебна, Шаляпин рассказал о вчерашних несчастных. «Батюшка, их, вероятно, много около церкви. Вы их знаете. Позвольте мне предложить вам 5000 франков. Распределите их по вашему усмотрению.
Москва, некогда сгоревшая от копеечной свечки, снова зажглась и вспыхнула от этого моего, в сущности, копеечного пожертвования. В газетах печатали статьи о том, что Шаляпин примкнул к контрреволюционерам, а народные массы на митингах отлучали меня от родины. В ЦИК обсуждал мое дело. И вскоре было опубликовано официально, что, как белогвардеец, я лишаюсь звания первого народного артиста республики. Федор Шаляпин.
Зато он обрел доброго пастыря, друга и духовника. Хор Афонского давал концерты в пользу бедных прихожан, и отец Георгий пригласил поучаствовать в них Шаляпина. Так и появились их совместные «Вниз по матушке по Волге» и «Ныне отпущаешь», от которых зал рыдал. Впервые кто-то стал не пугать его адскими муками и не рассказывать бабе басни, как мамины кумушки, и не давать, как отец, подзатыльники за вопросы, а серьезно и глубоко на них отвечать. И произошла, наконец, долгожданная встреча, без которой Симеоном к публике выйти никак нельзя.
Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Ты во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, и живет Отца рожденного прежде всех век.
Концерт в Плыеле имел оглушительный успех. Шаляпин, писали последние новости, представляется нам живым воплощением Родины и, кроме чисто художественного наслаждения, всегда дает щемящее и в то же время радостное чувство мгновенного возврата к России. Французы ни слова не поняли, но были воодушевлены не меньше. «Се жениаль!» — скандировал зал, и Федор Иванович много бесировал. Газеты сообщали о скорых гастролях в Скандинавию, о турне по Соединенным Штатам, но врачи потребовали, чтобы он все контракты расторг, и вскоре обнаружили у него лейкемию. В последний раз, пишет Бунин, я видел его месяца за полтора до его кончины. Болен он был уже тяжело, но сил жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым над лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем никогда прежде не видал. Федора Ивановича отпевали в соборе Александра Невского на Рю-Дарю 18 апреля 1938 года. Два хора русской оперы и Николая Афонского сопровождали всю службу, а потом еще долго исполняли духовные произведения, которые транслировало радио. Чтобы вся Франция знала, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром.
Yeah.
твоих.